Более 19 столетий назад Бог возложил мои грехи на Христа. Когда я уверовал в Господа Иисуса, который умер за меня и понес мои грехи в своем теле, я не могу сказать, что то, что Он сделал, было сделано только вчера. Скорее, я говорю, что то, что Он сделал, произошло более 19 столетий назад. Более 19 веков назад Бог возложил мои грехи на Господа Иисуса, который понес их за меня. Точно так же, когда Он был распят, Бог поместил в Него и меня. Точно так же, как 19 столетий назад была решена проблема моего греха, 19 столетий назад была решена и проблема меня самого. В то время, когда Бог возложил мои грехи на Господа Иисуса, Он также вложил и меня в Господа Иисуса. Когда Господь Иисус умер на кресте, я был там и тоже умер. Там со мной было покончено. Пожалуйста, помните, ваша проблема греха была решена на кресте, и на том же кресте с вами было покончено. Мы должны вспомнить, что говорится в 6 главе послания к римлянам. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним», стих 6. Дело не в том, что мой ветхий человек хотел быть распятым вместе с ним, а в том, что мой ветхий человек был распят вместе с ним. Это не желание и не надежда. Это слово в греческом языке звучит довольно выразительно. Это «был распят» в английском переводе ясно указывает на то, что я получил раз и навсегда. Я абсолютно и неизменно был распят вместе с ним. Поскольку Бог поместил меня во Христа, я умер, когда Он умер на кресте. В качестве иллюстрации у меня здесь есть бумага, на которой написаны слова «столетняя годовщина». Если я порву бумагу, я порву и эти слова. Я разрываю только бумагу, я не разрываю слов. Но разрывая бумагу, я также разрываю столетнюю годовщину. Или воспользуемся другой иллюстрацией. На завесе в храме были вышиты херувимы. Однажды в то время, когда Господь Иисус покидал этот мир, Бог разорвал завесу сверху донизу. Могу я спросить, были ли херувимы разорваны, когда была разорвана завеса? Несомненно, когда была разорвана завеса, тогда же были разорваны херувимы. В послании к евреям говорится, что завеса указывает на плоть нашего Господа Иисуса Христа, евреям, 10 глава, 20 стих. Библия также показывает нам, что херувимы представляют Божье создание. Лица херувимов – это лицо льва, лицо вола, лицо орла и лицо человека. Они обозначают Божье создание. Поскольку Бог вложил все творение в Господа Иисуса, то все творение было разорвано, когда Его тело было сломлено. Когда Он умер, старое творение исчезло. Это показывает нам, что Бог уже распял нас вместе со Христом, нас, которые столько лет старались жить христианской жизнью. Когда Господь Иисус был распят, мы и все ветхое творение тоже были разорваны, распяты. Плоть Господа нашего Иисуса Христа была разорвана как завеса, и все ветхое творение таким образом исчезло. Мы должны веровать в это. Как когда-то наши глаза открылись, чтобы увидеть, что наши грехи возложены на Христа, так и теперь наши глаза должны открыться, чтобы увидеть, что мы сокрыты во Христе. Наши грехи были понесены, наша личность была распята. Это не наша проблема, а проблема Христа, потому что Он сделал это за нас. Не смотрите внутрь себя. Ваши грехи больше не на вас, а на кресте. Так и ваша личность больше не здесь, а там, на кресте. Те, кто терпит поражение, всегда смотрят внутрь себя. Те, кто верит, смотрят на крест. Наши грехи там, на кресте, а не здесь. Грешник тоже там, но не здесь. Мы должны видеть, что человек находится на кресте, а не здесь, в нас. Это то, что сделал Господь. Это свершилось. Бог поместил нас во Христа и заставил нас умереть с Ним. Христос умер, мы тоже умерли. Это первая сторона. Но почему же тогда я все еще жив сегодня? Я, который был распят, все еще жив. Вот где нужна ваша вера. Вам нужно проявить свою волю и встать на сторону Бога. Если вы ежедневно ожидаете от себя, что будете хорошим и будете творить добро, тогда вы видите себя живым. Ваше «я» снова будет жить, если раньше оно не было живым. Поскольку вы ожидаете, что оно будет жить, оно будет жить. Оно не может умереть спокойно. Многие люди как бы обращаются к себе с такой просьбой. Но вы должны увидеть, что Господь сделал для вас. Он распял вас. Что такое смерть? Смерть – это слабость в последней степени. Человек слабеет, становится все слабее и слабее, пока не достигнет предела своей слабости, то есть смерти. Почему в Библии есть 7 глава послания к римлянам? Потому что 7 глава противоречит 6 главе послания к римлянам. В главе 6 Господь распял нас, но в главе 7 «Я желаю творить добро». Следовательно, нам нужно увидеть две стороны. С одной стороны, я умер во Христе, с другой стороны, мне нужно быть распятым человеком, чтобы самому ничего не делать. Это первая сторона, моя сторона. Я должен сказать: «Господи, я погиб, и я не верю, что способен на это. Господи, я не могу творить добро, да и не стал бы творить добро. Господи, я злой, но я не хочу творить добро. Если я ничего не делаю, работа сделана». Например, предположим, что у вас нет терпения. Что вы будете делать? Естественно, вы хотели бы быть терпеливым, вы стараетесь быть терпеливым. Вы делаете все возможное и невозможное, чтобы быть терпеливым. Вы молитесь о терпении и работаете над терпением. Однако, чем больше вы желаете быть терпеливым, тем меньше это у вас получается. Господь уже распял вас, нетерпеливых. Вам следует сказать: «Господь, я не могу быть терпеливым. Я не собираюсь быть терпеливым сам по себе. Господи, я нетерпеливый человек. Поэтому я и не буду пытаться быть терпеливым». Это путь к спасению. Господь распял вас, и вы отвечаете: «Аминь». Поскольку Господь распял вас, будете ли вы стараться быть терпеливыми? Господь говорит: «Ты погиб, поэтому ты был распят». И все же ты отвечаешь: «Позволь мне попытаться быть терпеливым, позволь мне попытаться действовать как христианин». Но ты просишь не того человека действовать как христианин, ты ошибаешься. Извините, что я выражаюсь грубо. Поскольку ни кошка, ни собака не могут вести себя как христиане, то и вы не сможете. Если вы можете сделать кошку или собаку похожими на Христа, то вы можете сделать и себя похожим на Христа. Но все мы очень далеки от Бога, так же далеки от Него, как низшие животные. Я знаю, это неприятные слова, но такова ситуация. Господь уже постановил, что ты не можешь, что ты достоин только того, чтобы быть распятым. Но ты не согласен. Ты все еще хочешь пробовать бороться и молиться. Господь говорит, что ты погиб. Так почему бы тебе не признать, что ты погибший? Господь говорит: «Умри». Почему бы не ответить: «Да, позволь мне умереть». Как только ты произносишь это, ты испытываешь это на себе. Что такое 7 глава послания к римлянам? В 7 главе послания к римлянам говорится, что покойник протестует. Господь распял моего ветхого человека, но я протестую. Я по-прежнему принимаю решение творить добро. Только после того, как я неоднократно потерпел неудачу, я признаю свое поражение. Тогда я, наконец, склоняю голову и говорю: «Ты не поступил неправильно, распяв меня, потому что я действительно погиб». Братья и сестры, понимаете ли вы, что такое спасение? Путь к спасению заключается в принятии решения Господа относительно вас. Например, судья приговаривает преступника к смертной казни. Мы знаем, что ни один грешник не склонен смиряться со своим приговором. Многие преступники считают, что они не заслуживают смерти, потому что они все еще достаточно хороши. Редко можно встретить человека, который признается, что он не заслуживает ничего, кроме смерти, что он такой плохой. Божья оценка нас – это крест. Согласно тому, что он видит, мы полностью погибшие. Если бы это было не так, он бы нас не распял. Блаженны мы, если можем видеть себя такими, какими видит нас Бог. Нам нужно прийти к тому состоянию, когда мы сможем принять Божий суд. Таким образом, в нашем переживании совместного распятия есть две стороны. С одной стороны, Христос умер, а значит, и я был распят. Это дело рук Божьих. С другой стороны, я должен признать этот факт и сказать «Аминь». Мне не следует все время пытаться переделывать себя. Если я все еще принимаю решения, пытаюсь быть терпеливым и смиренным, моя реакция сведет на нет работу Христа и сделает ее неэффективной. Что мне следует сделать, так это склонить свою голову и сказать: «Ты сказал, что я должен быть распят. Я также говорю, что я должен быть распят. Ты сказал, что я бесполезен, я тоже говорю, что я бесполезен. Ты сказал, что у меня нет терпения, поэтому впредь я не буду пытаться быть терпеливым. Ты сказал, что я не могу быть смиренным, отныне я не буду стремиться к смирению сам». Помните, что именно стремление быть смиренным портит жизнь. Именно стремление, воля быть терпеливым препятствует победе. Я человек, у которого нет терпения, так почему же я должен желать быть терпеливым? Я человек, у которого нет смирения, почему я должен желать быть смиренным? Я не заслуживаю ничего, кроме смерти на кресте. Победоносная жизнь. Теперь я заявляю, что я распятый человек. Если я должен жить сегодня, то это уже не я живу, но Христос живет во мне. Я погиб, но пришел Христос. Это путь победы. Это то, что показал нам Павел. Вот как он живет христианской жизнью. Что такое христианская жизнь? Только это, что больше не я живу, но я позволяю Христу жить за меня. Все эти годы я был неправ. Грешен, слаб, испорчен, горд, вспыльчив. Но теперь я предстаю перед Господом и говорю: «Господь, я испорчен». С сегодняшнего дня я как бы умываю руки от своих собственных усилий. Пожалуйста, возьми это дело на себя. Вот что подразумевается под словами «уже не я живу, но живет во мне Христос». Я прожил достаточно долго, мне надоело жить. Теперь, Господи, не мог бы Ты, пожалуйста, попробовать? Позволь мне сказать Тебе, что это так просто. Победоносная жизнь – это не что иное, как это. Вам не нужно больше жить. Вам не нужно изнурять себя в жизни. Вам нужно только поднять глаза и сказать: «С этого момента я больше не могу. Живи и проявляй себя. Да будет так». Не думайте, что это очень сложно или слишком глубоко. Помните, что новообращенные должны усвоить это в течение первых нескольких недель своей жизни. С первого дня они должны усвоить, что они больше не живут, но Христос живет в них. Это то, что они должны увидеть, и позиция, которую они должны занять. Основная проблема в том, что многие еще не потеряли надежду на себя. Они все еще пытаются принимать решения. Знаете ли вы, что значит потерять надежду? Когда человек в вашем доме ничего не может сделать правильно, вы больше ему ничего не говорите. Он безнадежен. Это то, что Господь Иисус сделал с вами. Он уже оставил вас как безнадежного. Если бы Он этого не сделал, Он бы вас не распял. Если бы была хоть какая-то надежда, Он, конечно, не стал бы вас распинать. Господь уже оставил вас без надежды, но вы сами все еще пытаетесь. Чем больше вы падаете, тем быстрее поднимаетесь. Чем больше грешите, тем сильнее ваша решимость. Вы еще не сдались. Однажды Бог проявит к вам милость, позволив вам увидеть, что раз Бог посчитал вас погибшим, то и вы тоже должны считать себя погибшим. Поскольку Бог решил, что вы не заслуживаете ничего, кроме смерти, вы тоже судите о себе соответственно. Тогда вам будет совсем легко прийти к Господу и сказать: «Я был распят со Христом. Я больше не живу. Ты не только распял меня, но я не собираюсь и жить. Отныне живу уже не я, а ты». С этого момента вы выбираете позитивный курс. Общаясь с Господом, вы говорите Ему: «Господь, я принимаю Тебя как свою жизнь. С этого самого момента я признаю Христа своей жизнью. Я исповедую, что для меня жить – это Христос. Это станет вашей повседневной жизнью перед Богом, когда вы будете полагаться на Господа. Господь, это Твое дело, а не мое». Ваше искушение не в том, чтобы грешить. Скорее, ваше искушение в том, чтобы действовать самостоятельно. Я говорил это много лет и повторю еще раз. Основная цель искушения не столько склонить нас ко греху, сколько побудить нашего ветхого человека действовать. Искушение заключается в том, чтобы побудить нашего ветхого человека сопротивляться. Если ветхий человек может подняться, чтобы противостоять искушению, он ведь может также подняться и для совершения греха. Поэтому, когда приходит искушение, мы должны отказываться двигаться. Господь, это Твое дело, а не мое. Господь, я взираю на Тебя, ибо Ты живешь для меня. Именно так ты учишься доверять Господу, что Он живет в тебе. Вам нужно верить каждый день. Вы должны конкретно сказать Господу: «Господи, я бесполезен. Я принимаю Твой крест. Господи, сохрани меня, чтобы я не сдвинулся с места». При любых обстоятельствах, Господи, Ты проявляешь инициативу. Господь, Ты Господь, и поэтому Ты жив. Позвольте мне сказать вам, что если вы будете ежедневно взирать на Господа и доверять Ему, вы также сможете ежедневно свидетельствовать о том, что на самом деле живете уже не вы, а Христос, который живет в вас. «И ту жизнь, которую я ныне живу во плоти, я живу верой, верой в Сына Божьего». Что означает «Христос, живущий во мне»? Это просто означает, что отныне я буду жить верой в Сына Божьего. Я ежедневно верю, что Сын Божий живет во мне. Господь, я верю, что Ты живешь во мне. Господь, я верю, что Ты моя жизнь, и я верю, что Ты живешь во мне. Поскольку я так верю и так живу, я больше не буду предпринимать никаких действий, что бы ни случилось. Если человек плохо усвоил основное учение 7 главы послания к римлянам, он бесполезный человек. Основной урок здесь заключается в том, что не следует принимать никаких решений. Другими словами, основной урок заключается в том, чтобы увидеть тщетность принятия решений и, следовательно, прекратить их принимать. Если сопротивление бесполезно, я больше не буду сопротивляться. Если мои действия напрасны, я больше не буду двигаться. Я скажу Господу: «Господь, отныне я больше не буду этого делать. Со мной покончено». Научитесь смотреть вверх, а не делать что-то. Мы спасены верой, а не делами, и наша жизнь основана на вере, а не на делах. Мы спасены, взирая на Господа, и мы должны жить так же. Давайте поднимем глаза и скажем: «Это Ты, а не я». Как в первоначальном спасении не было ничего, что сделал я, но то, что сделал Господь. Так и сегодня я живу на земле не сам по себе, а Господом. Учитесь верить в Сына Божьего. Скажите Господу: «Господь, Ты тот, кому я верю. Все зависит от Тебя. Я хотел бы, чтобы Ты жил во мне». Я не настаиваю на том, чтобы вы произносили именно такие слова. Но я спрашиваю, есть ли у вас такое основание? Братья, ясно ли вам это? Причиной поражения является не меньший объем работы, а слишком большой объем человеческого труда. Когда мы работаем, Божья благодать не может снизойти на нас, и поэтому наши грехи не прощаются. Точно так же, когда мы много делаем, жизнь Господа не может проявиться. Это принцип, о котором нам следует помнить. Сила креста никогда не проявится в тех, кто верит в свои дела. Если я всегда буду стараться творить добро, я никогда не буду спасен. Но когда я перестаю доверять себе и обращаюсь к Господу, вот тогда я спасен. То же самое происходит и сегодня. Если крест не подействовал на меня, я буду трудиться все время. В таком состоянии мои слова «не я, но Христос» были бы пустыми. Я должен научиться осуждать себя. Я настолько безнадежный человек, что не пытаюсь и не молюсь. Я просто молчу. Опираясь на это надежное основание, я поднимаю голову и говорю: «Господи, я доверяю Тебе жить во мне. Я доверяю Тебе быть смиренным ради меня. Я доверяю Тебе победить ради меня. Я доверяю Тебе проявить свою жизнь. Ты должен прожить всю мою жизнь ради меня». Позвольте мне сказать вам, что Господь сделает для вас все, что вы Ему скажете. Если ваше поведение противоречит вашей вере, вы не можете ожидать, что Господь сделает что-либо для вас. Это то, что вы должны тщательно обдумать. Как только человек поверит в Господа, он должен начать позволять Христу жить в нем. Он сразу же ощутит на практике Христа как свою жизнь и всегда будет бояться своих собственных поступков. В 7 главе послания к римлянам говорится о деятельности мертвых. Этот человек уже мертв, но он все еще хочет быть активным. Следовательно, он разрушает дело Божье. Поэтому давайте научимся жить перед Богом. Ничего не предпринимать самостоятельно, а действовать только в послушании Господу. В этот момент мы можем по-настоящему верить. Если основание не будет правильным, христианская жизнь всегда будет слабой. Поэтому новообращенным необходимо помочь обрести это надлежащее основание.